Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
В эфире «Свидетельство». В этом небольшом радиоотрывке вы услышите об удивительных событиях и чудесах в жизни конкретного человека. Библия говорит, что судьба человека от Господа. Поэтому мы не фантазируем на радио, а даем настоящую живую информацию в эфир об измененной судьбе. Что и как происходит в жизни конкретного человека в программе «Свидетельство». Александр. Ему 20 лет. Он художник-реставратор.
В течение 5 лет я употреблял наркотики, различные лекарственные препараты. 3,5 года где-то я курил марихуану, ну и различные галлюциногены. А последние 1,5 года я попробовал героин и подсел на него. День за днем все рушилось. Я потерял дом, семью, я потерял друзей. Все смотрели на меня и видели только грязь и не более. Но однажды я вспомнил, что у меня есть приятель, мой однокурсник. У него была подобная проблема. Я пошел с ним, он принял меня и оставил еще на 2 дня. То есть все это время он читал мне Библию, читал мне Слово. После чего я позвонил маме. Мама мне сказала, что не только не приходи сюда, даже не звони сюда, я не хочу тебя видеть. Это было утром, и вот это меня раздавило окончательно. Я шел по улице, я шел к своему другу, я шел, плакал и просто кричал: «Господь, помоги мне, если ты есть, то освободи меня как-то, помоги, я не могу больше так жить». И в этот момент ко мне подошла то ли женщина, то ли мужчина, я не помню. Я помню, что это человеческий силуэт, он дал мне эту листовку, это было приглашение в церковь. Когда я хотел спросить, где это находится, я повернулся, чтобы спросить, но его уже не было, он как будто исчез. По написанному адресу я пришел туда, я слушал проповедь, и в этот момент все внутри как будто взорвалось. Я увидел все то, что я делал до этого. Я увидел всю ту боль, которую я причинял другим. Я увидел все то, как я разрушал свою жизнь. И я вышел на покаяние, я раскаялся, я в слезах просил Господа простить меня. И когда пастор, он возложил на меня руку, и он молился за мое освобождение от наркотиков. В этот момент я почувствовал, как что-то со всего тела собралось в комок и вылетело из меня. Я как ослаб в этот момент, но в ту же секунду я встал твердо на ноги, то есть я почувствовал эту твердость в своих ногах. Когда вернулся домой, когда я приехал домой, мать открыла мне двери, у меня была такая радость, я ощущал покой в сердце, я ощущал покой в своем разуме, у меня был абсолютный покой в то время. И была такая радость, вот как сказано, неизреченная, это было именно так. И с того самого момента у меня стало все изменяться. Стало изменяться вокруг меня. Все стало восстанавливаться. Это так здорово. Я благодарен Господу за это. Слава Богу.
Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум. Смотри на него во всех путях твоих, познавай его, он совершит. Подари слову и направит он все стези твои.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Что ж, друзья, подошло время проповеди. Итак, сегодня третья часть
темы, что мешает достижению Божьих целей. Я думаю, что не стоит напоминать, хотя вкратце, конечно же, можно как бы вспомнить о том, что было раньше. Мы говорили о мелочах, которые мешают нам достижению Божьей цели, о невнимательности. Мы говорили о непостоянстве и неверности делу, что также мешает. Сегодня мы переходим к новому измерению, к новой теме. Итак, часть третья. Что мешает достижению Божьих целей? Книга Притч, 22 глава, 3 стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Благоразумный видит беду и укрывается. Вот как интересно, благоразумный видит беду. И почему же неопытный не видит, если происходит прямо на глазах что-то неправильное и ужасное? Неужели неопытный человек слеп? Если пожар, и я вижу пожар, то я понимаю, что туда не нужно идти, вот в это место, где полыхает огонь, потому что сгоришь. И неопытный человек, он тоже видит, потому что все равно некая доля понимания есть у каждого индивидуума. Но здесь особенное слово, которое употреблено, слово «видит», его можно привести к синонимам, к некоторым, которые, в принципе, в оригинальном тексте и имели место. «Видит» значит «предчувствует» или «предусматривает». Усматривает, что может произойти какая-то неприятность. Это не значит, что уже прямо на глазах происходит какая-то беда, но благоразумный человек, он предусмотрительный человек, он нечто испытывает, прежде чем сделать какой-либо шаг. И вот в послании к Евреям 5 глава 14 стих сказано примерно следующее, что у совершенных чувства приучены навыкам к развлечению добра и зла. Оказывается, навык – это определенный опыт жизни, который приучает их чувства к развлечению добра и зла. Мы снова встречаем вот здесь чувства, говоря о предчувствии до этого. Что я хочу сейчас выразить? Друзья мои, очень важно понимать, что к достижению Божьих целей в нашей жизни ведут Божьи пути. Я надеюсь, вы согласны со мной. Это простая истина. Для того, чтобы дойти до Божьих целей, то есть до целей, которые Бог установил, чтобы исполнились в нашей жизни, чтобы они принесли нам благо, мы должны идти никакими иными, только Божьими путями. И когда мы говорим о Божьих путях, порой мы забываем некоторые истины, о которых еще Исаия пророчествовал. Он сказал удивительные слова, что его мысли, то есть мысли Бога, не наши мысли. И его пути не наши пути. И как небо выше земли, так и его пути выше путей наших. Друзья мои, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Очень часто мы стандартизируем Божьи пути, мы стандартизируем подход к Богу. Мы очень часто упрощаем через то, что применяем свою собственную логику, думая, что Бог должен действовать так или иначе. Но вот мы с вами прочли, что Божьи пути не наши пути, и Бог не подчиняется нашей человеческой логике. Так вот, чтобы достичь целей от Бога, нужно ходить и продвигаться Божьими дорогами. Соответственно, чтобы продвигаться Божьими дорогами, нужно иметь что? Руководство от Бога и водительство. Проще говоря, чтобы слышать, как и куда Бог дает нам направление. В Библии это названо «быть водимым Духом Святым». Сказано грандиозно. Но я думаю, что люди искренне сразу задали вопрос. Хорошо сказал, но как быть водимым Духом Святым? Вот на эту тему мы будем рассуждать сегодня и искать ответ, как быть водимым Духом Святым. Итак, я сформулирую все-таки вот то, о чем мы будем говорить. Что же мешает достижению Божьих целей? Неопытность в Божьем водительстве. И как в прошлый раз, мы обратимся вновь к прообразам из Ветхого Завета. Мы откроем первую книгу Царств, 23 главу, и будем читать с 1 стиха и далее. «Известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, «Принеси ефод». И сказал Давид, «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему!» И сказал Господь, «Придет». И сказал Давид, «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его». Прежде чем мы вернемся к этой истории, мне хочется подумать и напомнить вам о том, как много порой начинаний в нашей жизни рухнуло, так и не построившись. Осталось многое незавершенным. Действительно, я говорю о всякой сфере нашей жизни, где нужно принимать решения. Ведь когда мы рассуждаем о том, что мешает достижению Божьих целей, это значит, что Бог, желая, чтобы в нашей жизни реализовалось то или другое, дает нам определенные пути для достижения этих целей. Но почему-то не всегда эти цели осуществляются. Порой мы идем с обоснованной уверенностью, мы убеждены в воле Божьей, конечно же, в положительной. Мы знаем, что Бог благоволит нам, и даже можем сказать, что каким-то образом поняли, ощутили, осознали Его намерение. Но вдруг на каком-то этапе что-то идет не так, как будто бы что-то начинает сдвигаться в определенную сторону. И что мы только не делаем, мы заявляем о своей вере в духовный мир, говоря, ведь ты же, Господь, сказал эти слова. Мы провозглашаем волю Божию, как сегодня порой этому учат, и, в общем-то, это неплохо и правильно. Мы запрещаем дьяволу в наших обстоятельствах, но ничего не получается. Почему? Да дело в том, что мы уже с вами сегодня провозглашали истину, в которой говорится: Божьи пути, не наши пути. И вот когда мы становимся на определенную дорогу, бывает так, что на некотором этапе вдруг мы перестали заботиться или пренебрегли водительством Божьим. Оказывается, христианство – это не свод законов и правил. Хотя есть определенные заповеди, данные от Господа, определенные постановления через апостолов и записанные в этой книге, но написано, что все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Не сказано, что сыны Божьи – это те, кто постоянно исполняют то или другое, но сказано, что водимые Духом Божьим, и я подразумеваю, что когда человек имеет водительство от Бога, он трудится и совершает немало дел. Но все-таки основной критерий отличия христианства от других религий, друзья мои, коренным образом, просто стена между другими религиями, это именно таинственное водительство Божие. Оказывается, что Бог настолько снисходит к человеку, что он готов прямо и непосредственно открывать этому человеку свою волю для разных определенных этапов его жизни. Это говорит о том, что Бог, который находится на небе, Духом Своим Святым участвует в нашей жизни в каждой мелочи. Мы порой таким Бога не представляем и говорим, что Бог высоко, президент далеко, и нужно самому справляться. Но все-таки истина о Боге, что Он готов путеводить свой народ. И вот что происходит. Не всегда мы получаем то, что нам так необходимо, и то, к чему мы стремимся, как уже было сказано, что на каком-то этапе нашего хождения, даже если мы делаем что-либо по воле Божией, зная, что это воля Божия, об этом можно много приводить примеров. Брак, работа, какие-то приобретения в нашей жизни, это тоже воля Божия, и об этом Бог желает заботиться о всех сферах. Это, конечно же, служение, это взаимоотношения с людьми, это любое начинание, о котором можно сказать, мы выходим или входим. То есть мы выходим в какой-то этап жизни, или мы входим в какое-то общество, в какое-то новое дело и так далее. Что же мы можем увидеть из этого примера? Давид, мы знаем, и так написано в слове, он был человек по сердцу Божьему. Это неудивительно, что его вера имела твердое основание, но это очень полезно увидеть, что у него действительно была крепкая вера, которая основывалась на чем-то конкретном. И это были конкретные Божьи указания, которые Давид получал. Дело в том, что, как уже было сказано ранее, пути Божьи нестандартные. Бог не поддается человеческой логике, его невозможно просчитать, им нельзя командовать, это нереально совершенно. И Давид ясно осознавал это. И поэтому мы видим много случаев, где Давид вопрошает Господа, где он обращается к Богу с вопросами, буквально на следующем этапе, за следующим поворотом своей жизни. Это не похоже на то, что он пустился в дальнюю дорогу, в извилистую, получив одно указание, но за каждым поворотом, где возникает какая-то неясность, и мы об этом будем говорить, что Давид делает? Он вопрошает Господа. Я хочу вам показать еще некоторые места из Священного Писания, может быть, отрывочно, похожие. Это тоже первая книга Царств, 30 глава. Здесь история о том, что амаликитяне напали на Секилак и сожгли его огнем. Это было место, где находились женщины, дети, сыновья их, старики, все, которые входили в отряд Давида. И напав на них, амаликитяне взяли в плен, увели всех. всех, весь народ, пока Давид и мужи, бывшие с ним, воевали, амаликитяне захватили в плен весь народ и ушли своим путем. И когда люди вернулись, мужчины мужественные, сильные, вдруг ощутили, что у них подсечена опора. Нет ни жен, нет драгоценных сыновей. Люди начали плакать, они рыдали, они разрывали на себе одежду, они посыпали головы пеплом и плакали до тех пор, сказано здесь в слове, пока у них хватало сил. Потом и эти силы иссякли. Я думаю, что Давид рыдал вместе с ними, потому что и его обе жены были взяты в плен, и он был сильно смущен, потому что всегда приходит вот такое изумление: как же так, Господь, я на твоих битвах, а ты мой тыл не защитил? Как же так, я выступаю против врагов твоих, а вот мои близкие, и они в посрамлении. И народ был смущен, и они даже хотели побить Давида камнями. Они думали, наверное, что Бог отступил от Давида, и зачем нам такой руководитель? Но сказано в 7 стихе, что Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? Все устали, все ослаблены настолько, что даже плакать нет возможности. И Давид поэтому действительно вопрошает Бога: что мне делать, преследовать ли? И сказано было ему: преследуй, догонишь и отнимешь. Смотрите, вот такая ситуация, и Давид не поступает в ней по первому чувству. Он не поступает в этой ситуации по велению обстоятельств, потому что здравый смысл подсказывал, что никто из его воинов вступить в битву больше не способны. Все устали, ослаблены и разбиты. Но он вопрошает Бога и, ободрившись и укрепившись его словом, вступает в сражение, догоняет и отбивает народ свой, забирая пленных, пленяя плен. Это тоже интересное место Священного Писания. Во второй книге Царств, 5 глава, тоже есть очень замечательное место. 18 стих, там говорится, что филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вот что делает Давид, зная, что филистимляне его заклятые враги, он вопрошает Господа: «Господь, что мне делать? Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли ты их в мою руку?» И сказал Господь: иди, я предам в твою руку. И дальше написано, что была великая победа, которую совершил Господь. И даже место тому было названо Ваал-Перацим, что в переводе означает как бы: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода», прорыв воды. То есть произошел какой-то прорыв, действительно произошла победа, величественный прорыв. И вот буквально через несколько стихов, в 22-м, следующее: «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим». Вы знаете, как бы поступил я? Я бы сказал: ура, вперед. Смотрите, та же самая ситуация. Несколько недель назад филистимляне пришли, расположились в долине Рефаим. Давид вопросил Господа, Господь сказал: иди, ты их победишь. Что он сделал? Пошел, победил, прорыв. Полнейший прорыв. Через несколько недель точно такая же ситуация. Я бы так и сделал. Я бы взял бы и пошел вперед. Но Давид поступил иначе. И вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда Господь пошел пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Друзья мои, удивительная ситуация. Сделал как Господь ему повелел. Когда мы читаем в Евангелии, что даже в молитве Христа за больных людей или в его способах исцеления их нет похожих случаев, каждый раз совершенно индивидуальный подход, совершенно индивидуальное водительство. Я хочу, чтобы вы сейчас акцентировали внимание на одной мысли. Я хочу вам просто передать, может быть, внушить в хорошем, положительном смысле главное понимание, друзья мои, что на каждом этапе жизни, понимая суверенность Бога, мы должны вопрошать Его, что нам делать дальше. И как бы похожи ситуации нам ни казались, и кто бы вам ни сказал, у меня такое уже было, друг мой, вопрошай Господа, потому что такого, как с тобой, еще никогда не было. Потому что такого, как ты, никогда не было. И потому что пути такого, как у тебя, нигде больше нет. Ну и такого Бога, как твой Бог, нет тоже нигде. Он один. Нет у языческих народов, но есть у народа Божьего Бог, настолько всемогущий, что Он может проследить путь каждого человека и открыть ему свою волю, чтобы мы шли Его путями и получили благо в нашей жизни. Но давайте вернемся к Иилю. Я хочу просто вот ту первую историю, которую вы, возможно, позабыли. А там вообще интересно. Такая, казалось бы, необъяснимая ситуация, друзья мои. Филистимляне нападают, люди просят помощи, расхищается гумна, угоняется скот. Ну, я думаю, что праведными чувствами Давид был наполнен и мог бы вперед выступить. Смотрите, нет, он вопрошает Господа. Вдруг появляются некто сомневающиеся. Я так думаю, что, возможно, было бы нужно сказать, «Все, я сказал, все, идем вперед». Нет, что Давид снова делает? Здесь написано, тогда снова Давид вопросил Господа, потому что он хотел быть утвержденным волей Божией. А при двух или трех свидетельствах верно всякое слово. И мы видим дальше, когда он захватывает Кииль, казалось бы, почему у него такое смущение? Почему его должны предать люди? Да, конечно же, нет. Угрожающая ситуация. Давид не знает, как принять решение, чтобы оно было правильным, но он и здесь вопрошает Господа. Смотрите, в одном только деле три раза. И поэтому он достигает Божьих целей. Остается в сохранности он и все, кто с ним. Итак, вот три места Писания я вам привел, друзья мои. Вы обязательно их посмотрите. Здесь описаны три ситуации, которые возникают в жизни человека. Вот этот Кииль – это угрожающая ситуация. Сагилак – неясное, что делать, как поступить, преследовать, не преследовать. И долина Рефаима, о которой мы говорили. Два одинаковых момента, можно сказать, стандартная ситуация жизни, когда нам кажется, что мы знаем, как поступить. Но с другой стороны, когда вопрошаем Бога, вдруг открывается, что совершенно другие планы у него. Я хочу сделать первый и главный вывод для сегодняшнего занятия нашего, для сегодняшнего урока. Не стандартизируйте под свое мышление пути Божии. Я хочу обратить наше внимание, что очень необходимо нам. Почему многие проблемы так еще и нависают? Почему цели не достигнуты? Потому что нужно искать Господа, вопрошать, искать водительство в каждой ситуации нашей жизни. Какой бы стандартной она ни казалась, какой бы обычной она ни казалась, если ты будешь искать Бога, искать Его водительство, ты получишь ответ. Я хочу прочитать из книги «Притч» замечательные слова, которые, я думаю, вам нужно обвести в своей Библии. Это 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Но вот возникает и следующий вопрос. Как вопрошать Господа, чтобы получить ответ? Как вопрошать? Я знаю, что эта тема непростая, и нам нужно глубоко разобраться, как осуществляется Божье водительство, потому что иногда мы спрашиваем народ Божий, я спрашиваю, задавая, может быть, такой не всегда корректный вопрос, а ты слышишь голос Божий? И люди говорят, нет, я не слышу, или я даже не знаю, что это. это такое, подразумевая под этим, может быть, действительно говорящий громко голос. Хотя я согласен, такие чрезвычайные происшествия могут происходить в жизни человека, но они весьма редки. Но есть другой способ, которым Бог нам говорит. Есть различные пути, которыми Бог открывает нам свою волю. И нам нужно узнать эти пути. И вот как получать ответ? Как вопрошать Господа? Сегодня мы только коснемся первой части. Итак, мы вновь посмотрим, как это происходило у Давида. Я хочу снова вернуться к 30 главе первой книги Царств. Там очень простые мысли высказаны, 7-8 стихом. «Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал священнику, я уже своими словами, принеси мне ефод». И когда священник принес ему нечто, что называлось ефод, Давид стал вопрошать Господа и задавать ему вопросы, и, как мы здесь читаем, получать ответы. Я хочу, чтобы вы окунулись сейчас в эти прообразы и узнали некоторые тайны из Священного Писания. Что такое ефод? Это была одежда первосвященника. И Давид использовал этот ефод для определенных целей, когда вопрошал Бога. Для того, чтобы вопрошать Бога, ему нужен был этот ефод. Ефод состоял из двух кусков дорогой материи, которая соединялась на плечах двумя нарамниками, вот такими специальными, можно сказать, скрепляющими предметами, в которых были золотые гнезда и драгоценные камни. А на груди у священника был специальный щиток или щит, который назывался наперсник, и в нем было 12 камней по числу племен или колен Израилевых. На них были написаны имена колен Израилевых. А вот что-то еще было интересное, что одевал священник сверху на ефод и на наперсник. Нечто таинственное, о чем мы сейчас с вами прочтем. Книга Исход, 28 глава, 30 стих. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господа». Вот здесь появляется нечто особенное, что было неотъемлемой частью вот этого священнического облачения. Некий Урим и Тумим. Вот эти два слова, которые переводятся как «свет» и «совершенство». Вот именно через эти таинственные предметы, о которых практически ничего не известно сегодня, Израиль и получал водительство от Бога, направление, Божье решение. Поэтому, друзья, когда мы читаем, что Бог ответил Давиду, может быть, иногда мы приходим в смущение, думая, что Давид слышал голос, который говорил ему. Нет-нет, Давид призывал священника с этими особыми таинственными предметами, Уримом и Тумимом. И вот как-то посредством их и осуществлялась связь между царем Давидом и всемогущим Богом. Вы знаете, до сих пор не установлено, что это было такое. И как через эти предметы давалось откровение, абсолютно неизвестно. Иногда говорят, что бросался жребий, поскольку это, возможно, были такие камни, называемые Урим и Тумим. Но есть древние свидетельства, и мне они кажутся более вероятные, что это было сверхъестественное явление, что вот эти предметы издавали особое свечение, когда Бог давал положительный ответ. Конечно, я не беру это из Слова Божьего, и это мое мнение, но как бы там ни было, все равно мы понимаем, что от нас сокрыта истина, как происходило. Но факт в том, что именно через эти предметы Господь говорил к Давиду и к народу Божьему. Числа, 27 глава, 21 стих. Здесь момент, когда Моисей рукополагает Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, он оставляет его после себя. И Господь говорит следующие слова Моисею, 19 стих. «И поставь его перед Елизаром священником и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елизару священнику и спрашивать его о решении». Обратите внимание, «посредством Урима пред Господом. По его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество». Смотрите, мы здесь видим, что именно через эти таинственные предметы давалось наставление. Вот что интересно, из сопоставления различных мест Священного Писания мы узнаем, что Урим, а мы понимаем, что говорим о двух, скажем, таинственных вещах или о двух камнях, Урим и Тумим. Урим имел отношение к тем случаям, когда Бог отвечал на спорные вопросы. Вот человек не знает, как поступить. Мы только что прочли с вами это из жизни Давида. Когда Бог оказывал прямое водительство, давал направление пути и возможные действия. Как мы читали только что было с назначением Иисуса Навина. Но также можно предположить, что Турим был предназначен, в отличие от Урима, для того, чтобы сообщать народу об обязанностях, об определенных заповедях, о том, как им жить и как поступать и что предпринимать. Это сказано во Второзаконии в 33 главе и в Ездре 2 главе 63 стихом. «Священник носил Урим и Тумим у сердца своего». Я не буду томить вас долго. Хочу все это перенести в нашу жизнь, чтобы мы имели ясное применение. Мы в следующий раз будем говорить о конкретных вещах, о конкретном понимании водительства Божьего, как чувствовать Божье водительство, как чувствовать Бога, как уметь различать, что Бог хочет нам показать и открыть. Но в Слове Божьем сказано, что те, кто уверовали, те, кто приняли Иисуса Христа своим Спасителем, те, кто наполнены Его Святым Духом, они имеют великие преимущества. Во-первых, друзья, мы имеем по сравнению с теми людьми, которые были во времена Давида, большее преимущество. Мы имеем совершенное Слово Божие. Мы имеем Ветхий и Новый Завет, которые являются завершенным откровением Бога о себе. Но есть еще одно преимущество, которое совершенно было недоступно народу в то время. Мы имеем внутреннее водительство Духа Божьего. По крайней мере, мы должны, каждый должен его иметь. Я напомню вам, что сказано в послании к римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». То есть принадлежность к Божьей семье определяется тем, насколько ты руководим Духом Святым. А насколько ты руководим Духом Святым определяется тем, насколько ты восприимчив к тому, как действует Дух. Друзья мои, мы имеем это преимущество. Мы имеем прямое водительство Духа Божьего, которое даст нам достигнуть Божьих целей. И послание к евреям 4 главе я хочу подвести вас к некому завершению. Там будут достаточно интересные вещи, связанные непосредственно с водительством, но мы подведем итог. 4 глава, прекрасное слово, 12 стих и далее. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, то есть творения, сокровенны от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья мои, в этом слове сказано, что Господь Иисус с божественным совершенством исполняет вот это дело. Он знает наши нужды, Он носит на своем сердце, как вот тот первосвященник, все вопросы, возникающие в народе Божьем. Как часто мы не доверяем Богу в этом? Как часто мы думаем, что Он не заботится о мелочах? Как часто, дойдя до следующего поворота в нашей жизни, мы не спрашиваем Его, как поступить? Потому что порой думаем, Бог и так занят, у Него столько проблем. Друзья мои, но Он знает наши нужды. Он знает наши проблемы. Он знает возникающие вопросы. Но Он готов через Дух Святой сообщать нам свои указания, что нам делать относительно мельчайших обстоятельств нашей жизни. Нам нужно только лишь укрепиться упованием на Бога, как Давид, и научиться воспринимать Его ответы, которые Он нам дает, послушайте, на своем языке, на языке Духа, который нам нужно распознать, как, каким образом осуществляется водительство Божие. Друзья мои, я специально остановился сейчас, потому что я хотел вас привести к главной мысли, что за каждым поворотом нашей жизни мы должны спрашивать Бога. Я сейчас немножко приземлю вас. Хочешь найти работу? Мало того, что ее нужно найти, да, мы имеем верное Слово Божие, верное, основательное, каждый должен работать своими руками. Но начни молиться, спроси Бога, где это место? Предложили тебе хорошую работу? Я просто привожу пример. Мы обычно бросаемся, потому что хорошая оплата, то, другое, третье. Так ведь? Спроси Бога, не предадут ли тебя на этой работе жители Кииля? А вдруг Он ответит тебе, уходи оттуда, предадут. Кроме разорения ничего не будешь иметь. Вы понимаете, о чем сейчас я пытаюсь высказаться? Сколько ситуаций разрушилось только потому, что за следующим поворотом мы не задали Богу вопрос. А что мне делать дальше? А как мне с этим поступить? И вот нам так важно научиться четко и ясно распознавать, что Дух хочет нам сказать. И не двигаться, пока мы не услышим от Него ясного повеления. Как Он говорит об этом? Конечно же, мы будем рассуждать на эту тему, но в следующий раз.